говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы расскажем о заболеваниях кишечника. У нас в гостях сегодня Елена Валентиновна Агаркова, врач-гастроэнтеролог, главный консультант медицинской компании «Диантек», специализирующаяся прежде всего на гастроэнтерологической патологии. А почему сегодня такая тема? Ну, это же очевидно. Лето, изменение режима питания и проблемы с кишечником, которые, к сожалению, знакомы большинству из нас. Итак, мы начинаем. Елена Валентиновна, вот вы мне сказали, что сейчас произошли большие изменения в международной классификации заболеваний кишечника. В частности, такого диагноза, как колит, теперь вроде бы ставить даже нельзя. Так ли это?
Да, совершенно верно. Такого диагноза, как хронический колит, хронический энтероколит, не существует. Есть лишь острые гастроэнтериты, гастроэнтероколиты, да, колиты, которые чаще всего связаны с инфекционной патологией.
Вот про инфекционную патологию мы и начнем. Потому что, к сожалению, мойте руки перед едой, это вот никто не отменял, и тем не менее мы все часто пренебрегаем. Вот что именно вызывает раздражение кишечника из многообразия бактерий, которые к нам попадают?
Ну, инфекция поступает в организм чаще всего фекально-оральным путем, да, то есть это через пищу, через воду, вот, сопровождается всегда на фоне полного практически здоровья, повышением температуры, рвотой неоднократной, также неоднократной диареей, вот, и слабостью, и, возможно, изменением цифр артериального давления и частоты сердечных сокращений.
А боли какие-то бывают при этом?
Безусловно. Чаще всего это схваткообразные боли по всему животу. Они могут начаться в эпигастральной или подложечной области, а затем распространяться на весь живот.
А как это отличается от пищевого отравления? Ну, просто съел человек несвежее что-то.
Ну, в общем-то, есть много разных нозологий, да, то есть есть много разных болезней. Все они идут, в общем-то, под грифом отравления, да. Но есть такое понятие, как пищевая токсикоинфекция. Вот она развивается достаточно быстро. Если всем остальным заболеваниям, таким как сальмонеллез, дизентерия, нужно пройти, в общем-то, достаточно микроорганизм, который вызывает эту болезнь, достаточный период, да, то есть от суток до нескольких, то в данном конкретном случае это может быть даже несколько часов, да, и развивается пищевая токсикоинфекция.
То есть если у вас к ужину после подозрительного обеда разболелся живот, то это, скорее всего, токсикоинфекция.
Скорее всего. Особенно, я подчеркиваю, если это сопровождается повышением температуры, если это сопровождается рвотой, да, ну и жидким стулом, и, соответственно, спастическими болями. В таком случае, конечно же, необходимо обратиться к инфекционисту. Вот, это в идеальном случае. А вот что можно порекомендовать в качестве первой помощи, это прием сорбентов. Прием сорбентов. Вот.
И сейчас, по-моему, даже есть более эффективные сорбенты, чем всем известный уголь.
Да, безусловно. Это такие, как смекта, полифепан и так далее. Вот. То есть необходимо принять сорбенты, пока микроорганизм еще не поступил в кровоток и не стал вырабатывать эндотоксин, который оказывает влияние на, в общем-то, уже более системное, когда снижаются витальные функции. То есть это артериальное давление, это частота сердечных сокращений.
Ну вот с острым отравлением более-менее понятно, и как бы понятно, чем оно отличается от других ситуаций. Но, наверное, все-таки львиная доля гастроэнтерологических патологий это не столько отравление, сколько действительно какие-то такие вот системные изменения слизистой кишечника, слизистой толстого кишечника. Вот то, что как бы традиционно называется колитами, энтеритами и синдромом раздраженного кишечника. Вот кто это такие, как они выглядят и как отличаются?
Гастроэнтерология, в общем-то, гастроэнтерологи занимаются проблемой именно, как вы говорите, колитов, да, то есть это хронические заболевания толстого и тонкого кишечника. Вообще кишечник – это, конечно, очень сложная и очень интересная структура, где происходят различные процессы: всасывание, переваривание, моторики и так далее. Вот. Но суть состоит в том, что каждое заболевание, каждая нозология колит, которую мы выставляем, она должна быть подтверждена морфологическим путем, то есть путем в идеале колоноскопии с взятием биоптата, такого маленького кусочка из слизистой оболочки толстой кишки.
Елена Валентиновна, вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Вот, да. Ну, не любим мы инструментальных методов исследования. А уж когда очень говорят понимаем. Биоптат, не хочется до жути. Вот почему это важно и зачем?
Все дело в том, что очень многие заболевания мы можем посмотреть только таким методом. Да? И, к сожалению, этот метод, он очень неприятный, да, этот метод диагностики. Вот наша компания Диантек, которая базируется на диагностике в первую очередь, на диагностике и лечении заболеваний гастроэнтерологической зоны, она пошла, в общем-то, по, так сказать, мировым стандартам, да, по принципам мировых стандартов, по принципам доказательной медицины. Мы проводим исследования эндоскопические во время лекарственного сна. Это очень важно для пациента, и это очень важно для врача, лекарственный сон.
То есть, на самом деле, это анестезия внутривенная, да?
Это внутривенная анестезия, но многие почему-то думают, что это наркоз. Это отнюдь не является наркозом. Препарат пропофол, который используется в данном виде анестезии, он является анестетиком гипнотического действия. То есть он используется в основных видах наркоза как фоновый. То есть он достаточно легкий. И после него и не бывает выраженной сонливости никогда, головокружений, каких-то таких галлюцинаторных состояний.
То есть человек может после этого спокойно встать и сесть за руль автомобиля, или все-таки лучше не стоит?
Нет, мы не рекомендуем. Конечно же, сознание восстанавливается быстро после данного вида анестезии, но мы все-таки в течение 24 часов не рекомендуем пациентам садиться за руль во избежание всяких неприятных ситуаций. Вот. Мы работаем по мировым технологиям, да, и вот по этим технологиям работают доктора московских клиник, да, московских клиник, это Центральная клиническая больница гражданской авиации, которая располагается на Иваньковском шоссе, это Российский научный центр рентген-радиологии на улице Профсоюзная, и это хирургический центр имени Пирогова на Первомайской. То есть это основные три наши базы.
То есть вы в основном организуете диагностику, так я понимаю?
Да. И причем, если изначально это была только эндоскопическая диагностика, то сейчас мы пошли немножечко дальше. Мы используем такие неинвазивные методы исследования, как капсульная видеоэндоскопия.
О, вот расскажите, пожалуйста, что такое капсульная видеоэндоскопия? Они так много все сейчас говорят, но, наверное, как бы за этим есть сермяжная правда, и можно много увидеть, но, наверное, же это очень дорого, ведь врач должен сидеть за монитором сутки, смотреть, пока эта капсула ползает по нашему кишечнику, делать какие-то свои выводы. Это его рабочее время кто-то должен оплатить, да и капсула, наверное, денег стоит. Или как все это происходит?
Ну, все дело в том, что капсульная эндоскопия, она, которая позволяет осмотреть весь желудочно-кишечный тракт, но упор здесь делается, конечно же, на тонкий кишечник, который мы...
другому не параллельно.
Мы не можем, да, посмотреть другим методом. Это амбулаторная процедура. Она не требует госпитализации. Она очень легка в применении, она не требует...
А капсула, она какого размера, как ее глотать?
Да, значит, капсула, что она из себя представляет? Это небольшая таблеточка с сердцевиной. Размер ее 26 на 11 миллиметров, весит она не более 4 грамм.
Легко запивается стаканом воды, да?
Полстакана воды, да, ну, несколько глотков, скажем так, воды. Пациент приходит натощак, выпивает капсулу, проглатывает ее, соответственно... На пациента одевается пояс, да, на область талии, да, поясничной области, и вот это считывающее устройство, которое находится на поясе, начинает считывать информацию, которая фотографирует, скажем так, капсула.
То есть, на самом деле, он не сидит,
пациент
а просто
уходит,
занимается своими
пациент
делами?
Пациент уходит на 8 часов. Он О. доктору уже не нужен.
Ну, на это, данный, конечно.
На данный период. И причем нужно отметить, что даже в какой-то момент доктор может разрешить и там, попить, покушать легкую пищу, когда уже капсула по времени должна пройти... собственно говоря, там,
желудок и 12-перстную, да?
Пищевод, 12-перстную кишку, когда она попадает уже в тонкий кишечник. Вот,
Елена Валентиновна, мы сейчас должны прерваться на объявление, но
да,
мы продолжим
да,
этот разговор сразу после.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
То есть пациент ходит с этой капсулой внутри, специальное устройство у него на талии все это записывает, потом врач расшифровывает капсулу, потом, как я понимаю, человек покакал.
Да? Ну, в общем,
она
да.
одноразовая, кстати.
Она, конечно, одноразовое использование, безусловно. И после того, как информация уже записалась на считывающий пояс, нам она, собственно говоря, да и пациенту она не нужна. Вот, она выходит естественным путем. Вот, а врачу нужно самое основное. Это вот то считывающее устройство, которое находится на поясе. Он его анализирует и, соответственно, дает рекомендации пациенту.
Вот а что такой... вот можно увидеть вот в этом тонком кишечнике? Что с ним может произойти в нашей реальной жизни?
Значит, ну, есть определенные показания к проведению данного вида исследования. Но в основном, прежде всего, это... энтериты, да, всевозможные, вздутие живота, сопровождающиеся вздутием живота, болями вокруг пупка, зловонным стулом, явлениями гиповитаминоза, вот это вот очень важно, да, когда развиваются различные синдромы нарушенного всасывания и пищеварения. Боли в животе неясного генеза, которая не позволила уточнить, не помогла уточнить гастроскопия, да, или же колоноскопия. Вот. Также скрытое желудочно-кишечное кровотечение. То есть это длительная, может быть, железодефицитная анемия, которая не поддается лечению обычными средствами, да, а заходя в желудок обычным эндоскопическим путем и в кишечник.
Мы там не видим геморрагии, да?
Не видим ничего, да, приступы слабости, слабость, то есть и при обследовании других систем. Вот. В принципе, для капсульной видеоэндоскопии существует только лишь два противопоказания. Это стриктуры кишечника, то есть сужение кишки после операции, и кишечная непроходимость. Обычно это является...
Ну, кишечная непроходимость – это острое хирургическое состояние,
патология,
диагностика, на стол и резать, да.
Конечно, то есть вот таким очень важным методом диагностики обладает Диантек.
Ну, вот. Я думаю, что теперь уже и многие будут им обладать, и это хорошо, потому что что может произойти с нашим тонким и толстым кишечником в процессе жизни? Понятно, что мы питаемся, понятно, что мы глотаем таблетки, понятно, что мы подвергаемся всяким неблагоприятным действиям факторов окружающей среды. Mm-hmm. Вот что может случиться? Там слизистая набухнет,
какие полипы заболевания, да, могут возникнуть. Значит, ну, если говорить о толстом кишечнике, если говорить о толстой кишке, то вот за диагнозом вот тот самый хронический колит могут стоять масса патологий, да, которые требуют уточнения и требуют абсолютно специфической терапии. Самые тяжелые из них – это язвенный колит, да, неспецифический язвенный колит и болезнь Крона. Эти два заболевания обязательно должны пройти верификацию, да, то есть установление диагноза путем именно колоноскопии. Вот здесь я подчеркиваю, что другой метод вот здесь не очень подходит, да, как, например, как капсульная в виде эндоскопии, потому что должен отщипнуться вот тот самый кусочек.
Патологически измененные ткани.
Да, безусловно, патологически измененные ткани. И пойти на исследование, да. Очень сложно в обычной поликлинике провести эту процедуру, я еще раз к этому возвращаюсь, потому что исследование достаточно болезненное, исследование неприятное, и чтобы врач не мешал пациенту, а пациент не мешал врачу, конечно, вот здесь очень важен сон, потому что лекарственный сон, потому что доктор во время исследования видит все те участки патологически измененные, у него есть возможность, когда пациент ему не мешает судорожными подергиваниями, когда расслаблен брюшной пресс и мышечная стенка толстого кишечника, взять биоптат для исследований. Вот в неспецифическом язвенном колите и в болезни Крона, конечно же, есть аутоиммунный субстрат, то есть здесь вот аутоиммунный процесс запускается, вот, и заболевание этих,
к сожалению... А как это выглядит вот на стенке кишечника? Там какие-то изъязвления, бубляшки?
Безусловно. При неспецифическом язвенном колите это эрозии язвы, афтозные поражения. Это могут быть такая слизь, да, слизь, гной даже в просвете толстого кишечника. Вот, это всегда...
Тяжелое состояние.
Очень тяжелое состояние, особенно когда это тотальное поражение, когда поражается весь тонкий кишечник. Болезнь Крона, она, кстати, может быть даже в каких-то отрезках пищевода. То есть она может поражать весь желудочно-кишечный тракт. И вот почему при определенных жалобах пациента, при длительной диарее, которую мы не диагностируем даже колоноскопией, очень важно заглянуть в тонкий кишечник, либо путем, конечно же, колоноскопии во время лекарственного сна, мы можем зайти в терминальный, в конечный отдел тонкой кишки, либо это может быть капсульная эндоскопия, вот, о которой мы говорили выше, которая позволит оценить всю слизистую оболочку тонкой кишки.
Но ведь вся диагностика, она для чего-то. Вот это как-то влияет на лечение? Как это влияет на лечение? Вот ту же болезнь Крона, ну, всегда она стоит в разделе хирургических патологий, то есть, типа, кто которую резать. А вот вы, насколько я знаю, подбираете все-таки терапию. Вот в чем вам помогает диагностика? Что, как бы, на ваш взгляд, является специфическим лечением для этих заболеваний, то есть действующим на причину?
Значит, конечно же, вот если говорить о лечении, да, если о лечении, то оно должно быть всегда по поводу. То есть в Диантеке у нас не принимается, безусловно, симптоматическая терапия на основании просто анализа кала на дисбактериоз. Конечно же, любой диагноз у нас уточняется, и если это необходимо, мы даже собираем консилиум. Вот так же и в отношении лечения дело обстоит. То есть пациент обследован, есть на руках все необходимые анализы. То есть это и кровь, это и биохимия, это ультразвук обязательно, брюшной полости, которая входит в перечень обязательнейших обследований при любых жалобах. Это какое-то эндоскопическое исследование, вот, их может быть несколько, да, так как мы все-таки уточняем. И пациент приходит к нашему доктору, к нашему врачу-гастроэнтерологу, который его осматривает, который его оценивает, да, его состояние согласно вот приведенным анализам, оценивает степень тяжести, если вот мы говорим о очень тяжелых поражениях толстой кишки, и назначает соответствующую терапию. У нас предусмотрено несколько видов ведения больных. То есть существует тактика разовых консультаций, а вот, и существует, вот особенно, что особенно характерно для и подходит всегда для заболеваний толстой кишки, да, вот тяжелых заболеваний толстой кишки, о которых мы сказали выше, это различные программы. Программы лечения, например, вот программа 35 дней у нас существует.
Вот. И эти 35 дней – это то, что меня зацепило в ваших, как бы, установках. Действительно, многие думают, что заболевание желудочно-кишечного тракта – это, в общем, такая вещь, которая лечится быстро. Тем более, вот и я сама руку приложила, рассказывая людям о хеликобактер пилори, о том, что 10-дневная три терапии антибиотиками подобранными, она как бы
тройная
справляется.
Тройная или квадритерапия, да.
Вот. Но кишечник – дело особое, уважаемые слушатели. И так с налёту, с наскоку вот с ним не справиться. Почему 35 дней? Какие именно манипуляции входят в этот лечебный цикл?
Ну, вот вы очень правильно заметили, что все-таки, конечно, для просто проведения антихеликобактерной терапии, мы все прекрасно знаем, 35 дней и не очень-то нужны. Но это с одной стороны. А с другой стороны, ведь существует от 15 до 25% людей, у которых сохраняется такое явление, как диспепсия после излечивания от эрозии, от язв, от гастритов, да, то есть это диспепсия, которая сопровождается нарушением моторной функции. И вот, конечно, в этом плане, конечно, программа 35 дней, она и нужна пациенту даже при заболеваниях желудка и пищевода.
То есть это еще раз напоминает нам о том, что весь желудочно-кишечный тракт – это некая какая единая система,
структура, безусловно,
единая трубка.
Ольга.
И да. Какая-то проблема в одном месте, она, к сожалению, аукается и в других отделах. Не всегда, к счастью, но вот в 15-20% случаев это достаточно существенно.
И на этом, конечно, этапе мы предлагаем пациенту либо поддерживающую терапию, она может быть различной, которая нормализует кинез, моторику желудка, 12-перстной кишки, пищевода. То есть мы закрепляем эффект, вырабатываем вплоть до индивидуальной схемы вот такой приема препаратов и рекомендуем физиотерапию.
Спасибо, Елена Валентиновна. Я напоминаю, что у нас в гостях Елена Валентиновна Агаркова, врач-гастроэнтеролог и главный консультант медицинской компании «Диантек». А я сейчас сделаю объявление, и мы уйдем на перерыв. Итак, внимание, сегодня в 18.07 в эфире программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» и тема «Телеведущий». В гостях будут от ведущей канала СТС Елены Петровой до Дмитрия Деброва. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13.30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Рязани сегодня, несмотря на запрет властей, пройдет митинг несогласных. Аналогичная акция в Ростове-на-Дону, запланированная на сегодня, видимо, не состоится. Как сообщает «Эхо Москвы», другая Россия обвиняет в этом местные власти. Накануне были задержаны несколько десятков активистов движения. В центре Москвы произошла драка, пострадали 3 человека, более 10 задержаны. Как сообщает РИА Новости, в саду «Эрмитаж» минувшей ночью подралась группа молодых людей. Причины случившегося пока не ясны. В Лондоне полиция обнаружила в пятницу 2 автомашины, в которых находились мощные взрывные устройства. По словам главы антитеррористического отдела британской полиции Питера Кларка, если бы теракты были совершены, их жертвами могли бы стать сотни людей. В США предъявлены обвинения 4 подозреваемым в подготовке терактов в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке. С января вновь подвергся минометному обстрелу со стороны Грузии, заявили власти Южной Осетии. Грузия отвергает обвинения в причастности к инциденту, как и информацию о вводе в Южную Осетию грузинских танков. В центре Грозного одна женщина убита, другая тяжело ранена. Накануне вечером в Ленинском районе города неизвестные, ворвавшись в одну из квартир жилого дома, начали стрелять в находившихся там женщин. Американское командование в Ираке сообщило об уничтожении 26 боевиков, предположительно связанных с иранскими террористическими группировками. Инспекторы МАГАТЭ подтвердили готовность КНДР остановить ядерный реактор в Йонбоне. Сроки закрытия этого объекта пока не определены. Американское командование в Афганистане расследует информацию о гибели нескольких мирных жителей в результате авиаударов сил коалиции. В Соединенных Штатах началась продажа iPhone, нового супертелефона от компании Apple. Новое устройство совмещает функции мини-компьютера, мультимедиа-плеера и мобильного телефона. Вы слушали выпуск кратких известий на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Ваше здоровье». Вторая ее часть, ведет ее по-прежнему Ольга Беклемищева. И мы продолжаем нашу тему о заболеваниях кишечника, о колитах, энтеритах и о методах их диагностики. У нас в гостях, я напоминаю, Елена Валентиновна Агаркова, врач-гастроэнтеролог и главный консультант медицинской компании «Диантек». А сейчас мы традиционно включаем наш телефон прямого эфира. Я напоминаю его номер. Это 8 800 222 12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете позвонить и задать свой вопрос нашей гости. Также вы можете посылать смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Ну и также общаться с нами по электронной почте или по пейджеру. Но, естественно, те, кто дозвонится в прямом эфире, имеют преимущество, потому что мы будем им отвечать на вопросы в первую очередь. А сейчас у нас медицинские новости.
Необходимо организовать срочную проверку скота Англии на наличие лекарственно устойчивого стафилокока ST-398. С таким требованием к правительству обратилась Британская земельная ассоциация. Этот штамм стафилокока был обнаружен 2 года назад у свиней в Нидерландах и распространяется устрашающими темпами. Сейчас уже 39% свиней, 21% кур и 13% телят в Нидерландах заражены этой бактерией, которая вызывает поражение кожи и костей. Предполагается, что появление стафилокока связано с чрезмерным и необоснованным применением антибиотиков на фермах. Стафилокок найден и у людей. 50% голландских фермеров оказались его носителями, что в 1500 раз превышает показатели среди остального населения. Безусловно, сформировавшийся лекарственно-устойчивый штамм будет распространяться по миру, и правительствам всех заинтересованных стран следует принять меры по ужесточению контроля за использование антибиотиков в ветеринарии. Хирургия становится все дороже, и львиную часть расходов составляют дорогие диагностические методики. Таков результат исследования, проведенного в США. Можно ли просто и дешево предсказать риск плохого исхода операций у пожилых больных? Ученые проанализировали 310 тысяч случаев больших некардиологических операций у пациентов старше 65 лет, данные о которых собраны в Национальной программе улучшения качества хирургических вмешательств у ветеранов за 1997-2004 годы. У всех участников оценивали показатели гематокрита, так называется часть объема крови, которая приходится на долю эритроцитов. В норме у взрослого мужчины гематокрит равен 44-46%, а у женщины 41-43% объемных. У здорового человека эта величина может изменяться только при адаптации к большим высотам. У 42% пациентов была анемия. Гематокрит не более 39%. У 0,2% полицитемия, у остальных гематокрит в норме. Оказалось, что наилучшие результаты у тех пациентов, у которых гематокрит в норме 45-48%. Летальность и частота сердечно-сосудистых осложнений возрастали прямо пропорционально снижению или увеличению гематокрита относительно нормальных показателей. Таким образом, простой анализ может быть ценным подспорьем для хирургов. Теперь надо изучить, улучшают ли исходы операций предварительная коррекция анемии и полицитемии у хирургических больных пожилого возраста. У детей с церебральным параличом детство такое же счастливое, как и у нормальных детей, заявляют британские ученые. Группа исследователей из Ньюкаслского университета провела опрос более 500 детей с ДЦП в возрасте 8-12 лет и сравнила ответы с ответами здоровых детей того же возраста. Обычно исследования качества жизни таких детей базировались на опросах родителей и врачей, что искажало картину. Профессор Алан Корвер говорит: «Родители расстроятся, если услышат о своем ребенке, что у него церебральный паралич. Но они могут быть уверены, что большинство детей с церебральным параличом достигнут аналогичного со своими сверстниками качества жизни». То есть у детей с ДЦП те же радости и печали, что и у их сверстников. Так что основная задача общества – вкладывать ресурсы в то, чтобы дети с ДЦП в полной мере участвовали в жизни общества. Больше всего на таких детей влияет болевой синдром, который нужно изучать для поиска новых методов его преодоления. Недавно австралийские ученые опубликовали работу, в которой показали положительное влияние инъекций ботулинического токсина А при гемиплегической форме детского церебрального паралича. Эти инъекции существенно уменьшают болевой синдром, хотя действуют всего около полугода.
И мы возвращаемся к нашей теме. У нас уже дозвонились слушатели. Давайте мы им сначала отметим, а потом продолжим наш рассказ. Первой позвонила Нина Павловна из Подмосковья. Здравствуйте, Нина Павловна, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Доктор, уже у меня много лет понос. Мне 81 год, и я принимала много-много лет активизированный уголь, марганцовкой пользовалась слабым раствором, сейчас лапирамидом. Но все равно, вот возьму таблетку на сутки, а потом опять у меня стул жидкий.
Ну, Елена Валентиновна, что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, что мы, конечно, плохо, что длительное время пациентка была не обследована. Это очень плохо. И вот подобная симптоматика, если она вот не вылилась в какую-то, да, суперсерьезную патологию с полиорганными расстройствами, здесь, конечно, можно подозревать ту же лактазную недостаточность, да, или же глютеновую энтеропатию, когда существует непереносимость злаковых. То есть, конечно же, несмотря на возраст, у нас нет, конечно, такого понятия, да, возрастные изменения, да, или если они длительно текут, их не нужно обследовать. Конечно, все-таки в идеале провести колоноскопию. Сдать нужно будет определенные анализы крови. А вот, например, антиглиодиновые антитела, наша компания тоже вот располагает, конечно, такими методами обследования. А вот, и прийти на прием к врачу, чтобы установить причину, потому что ничто не бывает беспричинно. Каждая патология должна быть установлена и должен быть выведен диагноз с адекватной терапией.
Потому что вы понимаете, что при диарее мы теряем и электролиты, безусловно, и большое количество необходимых нам ферментов и полезных веществ. Это очень истощает организм. Не надо допускать длительного такого поноса. Да, надо все-таки выяснить. Может быть, действительно проблема в том, что
недостаток ферментов,
да,
есть.
А сейчас они продаются легко, можно...
Конечно. Сейчас даже есть заменители лактазы как таковой. То есть...
Да. Будете пить нормальные какие-то ферменты, и все будет хорошо.
Да.
Следующий слушатель – это Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор, мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Первый, вот как вы считаете, вот какова динамика вот гастроэнтерологических заболеваний сейчас? То есть, скажем, на долю населения увеличивается, число уменьшается и так далее. То есть вот какова динамика? Это первый вопросик. А второй, вот на мой, так сказать, обывательский взгляд, вот сейчас происходит неявная, так сказать, вот национальная программа отравления населения. То есть вот на потребу торговли все время у нас появляются продукты с разными так называемыми разрушителями, улучшителями и так далее, да? Вот как вы считаете вот их роль, да? Значит, конечно, с первого раза от них, наверное, не помрешь, но вот систематическое употребление, оно, на мой взгляд, приводит к воспалению слизистой. Спасибо.
Спасибо, Виктор. Елена Валентиновна.
Ну, на самом деле, конечно же, доля заболеваний желудочно-кишечного тракта в структуре общей заболеваемости по данным мировой литературы, конечно, она увеличилась число хронических каких-то заболеваний, да, и это... в частности, и ферментативные какие-то нарушения, которые, кстати, вот, могут быть связаны с частыми острыми отравлениями, которые истощают ферментативную систему. В отношении второго вопроса, конечно...
Ой, а подождите, я хотела бы у Елены Валентиновны уточнить вот по поводу статистики. Как вы считаете, вот просто как врач, это все-таки связано с тем, что действительный рост заболеваемости, или просто мы стали лучше выявлять?
Мы стали лучше выявлять, конечно же. Мы стали лучше выявлять. Думаю, что в процентном соотношении заболеваемость, она такая же. Несмотря на то, что вот сейчас и экология хуже, да, и продукты, как говорят, да, менее натуральные. Все-таки, конечно, мы стали их чаще выявлять и чаще ставить все-таки правильные диагнозы и правильно лечить. Соответственно, эти больные ставятся на учет, и гастроэнтерологи их наблюдают. И статистика, конечно, по определенным пациентам ведется. А вот, что касается наличия разрыхлителей, консервантов и так далее. Ну, к сожалению, конечно, никуда от них не уйти, да, но... В общем-то, нужно понимать, что человеку, который имеет определенные жалобы, любые жалобы, не только связанные с кишечником, да, это может быть желудок, это может быть пищевод, 12-перстная кишка.
Даже изжога
постоянная. Да, все-таки, особенно изжога, да, все-таки стоит избегать применения консервантов и разрыхлителей. То есть они вызывают вздутие кишечника, они вызывают боли, они вызывают чувство распирания, и, как вы правильно сказали, изжогу, регургитацию и, в общем-то, обострение имеющейся уже хронической патологии.
Хорошо бы, конечно, нам всем перейти на натуральный продукт. Где же их взять на всех? Как вы понимаете, только, так сказать, зеленая революция позволяет уже, по-моему, 6 или 7 миллиардам человечества питаться более-менее сносно. И Наталья Константиновна из Петербурга. Здравствуйте, Наталья Константиновна.
Добрый день, Елена Валентиновна. Значит, у меня такой к вам вопросик. Я постараюсь покороче. Значит, у меня много лет, мне 75 лет сейчас. Много лет я мучаюсь запорами. Запоры развились на фоне применения антибиотиков лет 30 тому назад. Вот. И после этого, значит, вот я периодически мучаюсь запорами. На фоне запоров у меня развился так называемый синдром раздраженной кишки, надо понимать, прямой кишки, да?
Раздраженного кишечника обычно называется.
Нет, именно кишки.
Да.
Синдром раздраженной кишки. Я спросила у доктора, я уже 2 года у гастроэнтеролога лечусь, я спросила, а какой кишки, там кишок много. Но она говорит, естественно, прямой. В общем,
Не совсем правильно.
Значит, у меня орехообразный кал, очень обезвоженный, сухой, и вот по моим наблюдениям у меня прямая кишка очень плохо сокращается, видимо. Вот, лечение в основном вот за эти 2 года мне назначался дифилак лактулоза. Значит, пока я пила эту лактулозу, значит, я федеральный льготник, мне бесплатно все это. Значит, у меня не было острых состояний, все было более-менее терпимо. Значит, стул был в основном через 2 дня. Вот, но сейчас вот 4 месяца, как, значит, лекарства прекратились, лактулозы нет, она ведь прилично стоит, знаете,
согласна,
да?
Согласна,
вот. И я вот уже 4 месяца, значит, это самое. Что я делала? Я глотала лампочку по ее рекомендации. Я, значит, делала исследование прямой кишки. Она мне предложила вот эту колоноскопию. Но она объяснила, что это очень мучительная процедура. Я человек уже, сами знаете, в таком возрасте.
Вот, Наталья Константиновна, как раз ради таких больных, как и вы, и идет наша передача.
Ну, или, да,
в частности, в Диатек. Можно сейчас сделать, оказывается, это исследование достаточно безболезненным. Мы уже говорили об этом в начале передачи. Но сейчас я попрошу Елену Валентиновну ответить на вопрос Натальи Константиновны, как бы обратная ситуация. Там понос, здесь запор, а все это все равно признак, как предполагает наша слушательница, ферментного нарушения из-за приема антибиотиков. Ну, там, наверное, могут быть и другие причины.
Да, связь с приемом антибиотиков, она могла быть, ну, и случайной, и как бы прямой. То есть тут нельзя сказать, что явилось причиной запора. Возможно, это была изначально сниженная функция, моторная функция толстой кишки, которую прием антибиотиков лишь спровоцировал. Вот. Очень плохо, конечно, что-то такая длительная, опять же, еще раз говорю, недиагностированная патология. То, что вы сказали, синдром раздраженного кишечника, вот данная конкретная патология должна ставиться только методом исключения. То есть должна быть проведена колоноскопия, она должна пройти, опять же, повторяюсь, во время лекарственного сна, чтобы доктор мог осмотреть вас не только до определенного участка, а пройти весь толстый кишечник, возможно, заглянув в тонкий на предмет наличия патологии, вот, и, соответственно, диагностировать и правильно лечить. Вот. В отношении лечения, конечно же, оно должно быть, опять же, специфическим, да, должно быть по поводу, да, должно быть этиопатогенетическим, то есть в зависимости от причины. Пока мы не знаем причины, конечно, ну, пользоваться дюфалаком возможно, но на какой-то краткий этап, да, на какой-то краткий этап, потому что все-таки в небольшой степени, но дюфалак, ну, все же вызывает приток воды из стенок кишечника в ее просветы, тем самым вызывая стул. Вот. Это не очень приятный эффект для слабительного препарата, поэтому пользоваться им длительно не рекомендуется.
Все-таки вообще, конечно, по-моему, общая тактика по поводу слабительных, то, что их нельзя принимать всю жизнь.
Безусловно, безусловно.
В крайнем случае их надо хотя бы менять.
Конечно, ну, не то чтобы менять, вот мы очень часто сталкиваемся с пациентами, которые длительное время, на протяжении десятков лет, принимали слабительные препараты, такие как бисакодил, сенна и так далее. Мы видим, что наступила атония кишки.
То есть кишка просто перестала, а что вы мне помогаете, зачем я буду трудиться?
Безусловно.
Она просто перестала работать, это плохо.
И моторика ее снизилась настолько, что даже уже теперь помогавшие ранее слабительные, они оказываются неэффективными. Вот, и мы, к сожалению, вот такие, боремся с такими пациентами, да, с их прошлым. Мы начинаем бороться, потому что здесь, конечно, мы начинаем воздействовать уже с нескольких сторон. То есть это и пищевые, в общем-то, какие-то
волокна,
да, такие, пища грубого помола, это и физиопроцедуры. Это, в общем-то, стимуляция наиболее щадящими видами слабительных средств. То есть вот мы стараемся воздействовать со всех сторон. Вот. Не всегда, к сожалению, получается, потому что иногда вот данная патология бывает уже запущенной, но мы стараемся.
Какого-то облегчения всегда можно добиться, если идти правильным путем. Это мое глубокое убеждение. Другое дело, что, конечно, по радио рассказать, что нужно делать конкретно вам, невозможно. Для этого все-таки нужно прийти к врачу и, может быть, пойти на ту программу, о которой говорила Елена Валентиновна, насчет 35 дней. Я еще раз возвращаюсь к этой теме, потому что хочу подчеркнуть, что заболевание кишечника – это заболевание, которое нуждается в длительной системной терапии. И вот Елена Валентиновна мне много рассказывала о том, что в их компании больного даже просят вести гастродневник, то есть все эти 35 дней внимательно отслеживать и свой стул, и свои ощущения во время еды, и какие-то побочные моменты, может быть, тошнота, изжога и так далее, для того, чтобы видеть динамику процесса, видеть, как помогают лекарства, не помогают, подбирать дозировки. То есть это сотрудничество. Это даже какое-то взаимное творчество врача и пациента.
Это правильно называется compliance, да, 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 врача, да, и пациента. Совершенно верно.
Значит, и следующий слушатель, да, Арчил из Москвы. Здравствуйте, Арчил.
А, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Елена Константиновна.
Елена Валентиновна.
Валентиновна.
А, извините. Ничего. Значит, 20 лет назад мне диагностировали ахиллею, то есть полное отсутствие кислотности в желудке. Да. Я принимал год желудочный сок, потом перестал. Просто дополнительно пищу термообработки подвергаю. Но все-таки качество жизни понижено, и во второй половине дня после обеда испытываю слабость и все такое. Не научились ли это лечить?
Mm-hmm. Ну, к сожалению, вот эта ситуация является достаточно сложной. Отсутствие выработки желудочных клеток, да, желудочными клетками соляной кислоты – это серьезная патология. И такие пациенты, конечно, к сожалению, должны находиться на постоянном приеме заместительной терапии такими препаратами, как натуральный желудочный сок, ацидин, пепсин и так далее. Если пациент не будет получать такую терапию, конечно же, у него будет от этого снижаться качество жизни. Безусловно, никакая термическая обработка пищи, она не поможет. Вслед за этим будут идти расстройства стула, это будет диарея, то есть это патологофизиологические. То есть если снижается кислотность...
Но если пища в желудке не допереварилась, да, бедный кишечник на это все равно среагирует. Но он так устроен. Ему нужно получать пищу определенным образом, кислотами обработанную.
Что можно порекомендовать на настоящий момент, это, опять же, пройти исследование, знать, насколько снижена кислотность желудочного сока, и, соответственно, уже корректировать. Потому что в лечение таких больных входит не только получение заместительной терапии, но это еще и ферменты. Да? И очень важно подобрать правильный, хороший фермент, который будет подходить данному конкретному больному.
А сколько сейчас вообще ферментов выпускается для вас, для гастроэнтерологов?
Ну, много, много, конечно, много. И мы избираем, конечно, исходим из ценовых аспектов, из возможности материального каждого пациента, но стараемся все-таки назначать те, которые рекомендованы международными стандартами. Вот, потому что мы все-таки базируемся на принципах доказательной медицины.
Я уже поняла, это предмет гордости вашей компании. И Нина Павловна из Москвы. Здравствуйте, Нина Павловна. Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Будьте любезны, к Елене Валентиновне вопрос. Может быть, не совсем, так сказать, по теме, но тем не менее связанный, по-моему. У меня выявлена сейчас бактериурия мочи, 10-9 степень. Очень высокая, говорят врачи. И так как она спровоцирована кишечной палочкой. Скажите, пожалуйста, не занимаются ли лечением этих вопросов вашей медицинской компании?
Ну, вот, в общем-то, я так понимаю, что у вас появились бактерии в моче, и причиной явилась вот Escherichia coli. На самом деле, она самая частая причина развития уретритов, циститов и, как следствие, там, восходящей инфекции, либо инфекции, которая заносится гематогенным путем, пиелонефритов. То есть, конечно же, вот в данном конкретном случае все-таки вам необходимо лечение у уролога или же у нефролога. Нефролога, который мог бы оценить функцию почек, опять же, отследить ее и назначить адекватную терапию. Каждый должен заниматься своей патологией. Да.
И потом Escherichia coli, конечно, после того, как ее подавят славные урологи и нефрологи, потом, конечно, налаживать работу кишечника без привычной Escherichia coli, уже coli должен гастроэнтеролог, так я понимаю, комплексный подход. И Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван, мы вас слушаем.
Добрый день. Вот меня очень давно волнует вопрос. Рядом с домом у нас уже несколько лет люди с Украины продают продукты без всякого холодильника. Там мясные, молочные продукты, в том числе в жару 30-градусную. Я неоднократно пытался говорить, что же вы делаете, вы же народ травите, они ноль внимания. Покупатели становятся на их сторону. Как-то шел мимо наряд милиции, 3 человека. Я думал, что-то будет. Никаких мер не принимают. Вот у нас что, в Москве нет никакого контроля? Спасибо.
Ну, на самом деле, вот, мы вот такими подобными проблемами не занимаемся. Конечно, это очень, да, нехорошо, что продукты продаются без соответствующих условий их хранения. А вот этими вещами все-таки занимается санэпидемстанция. А вот это их епархия, поэтому...
Напишите жалобу в ближайший УСС. Я думаю, что они придут. Куда же им деваться? Им положено приходить и разбираться с такими случаями. Вот. А у вас, у самих, есть, конечно, выбор не покупать в таких случаях продукт. Потому что, ну, зачем же рисковать своим единственным и любимым желудочно-кишечным трактом? И, кстати...
Трудно восстановим потом.
Трудно восстановим, но у вас на сайте я видела такую статью «Омоложение желудка». Это у вас... как бы перспектива, или вы что-то в этом направлении можете делать?
Ну, на самом деле, вот в этот термин омоложение желудка входит та же самая, да, качественная диагностика, о которой мы говорили, это гастроскопия во время лекарственного сна с полным набором анализов, которые мы проводим, это и биоптат, это определение кислотности желудочного сока.
Мощности ацидофильных клеток, да?
Да, определение ощущающей способности 12-перстной кишки. Вот, кроме Кроме того, мы, вот, нужно еще сказать, что при эндоскопических исследованиях есть такая штука, как хромоэндоскопия. Это окраска витальными красителями слизистой оболочки толстого кишечника или же желудка и
прилегающих отделов. Да, да.
Что она помогает выявить? Она помогает выявить наличие дисплазии. Наличие дисплазии – это, ну, скажем так, предраковые заболевания, за которыми, если уж они выявлены, за которыми нужно очень внимательно следить. В настоящее время у нас ведутся достаточно перспективные разработки в отношении терапии.
Дисплазических состояний.
Да, да? Фотодинамической терапии. Это пока перспективные разработки. Вот, но я думаю, что они у нас скоро появятся. И ведь это ведь очень важно, когда мы боремся с дисплазией. Это предрак. И проще предупредить болезнь, чем ее, в общем-то, уже потом оперировать.
А фотодинамическая терапия, я напоминаю нашим слушателям, мы немножко об этом рассказывали, она прежде всего ориентирована на поверхностные структуры, потому что как бы разрушение опухолей или там предопухолей, оно сопровождается как бы язвами поверхностными. А сейчас есть способы сделать это мягче, и вот, как рассказывает Елена Валентиновна, это даже уже можно сделать изнутри, да?
Да, это можно...
Ну, а это логично, потому да. что, в принципе, это же тоже как бы поверхностный слой в нашем желудке.
Конечно
он
же.
Он просто внутри нас, но слой-то поверхностный, он же контактирует с внешней средой, каковой является пища. И последний вопрос от Ольги из Москвы. Здравствуйте, Ольга, здравствуйте. Мы вас слушаем.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста... Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Алло, скажите, пожалуйста, с ребенком 12 лет с первичным диагнозом гемипарез можно к вам обратиться? У него проблемы с кишечником.
Конечно же, да, можно будет обратиться. Сложная достаточно патология, причем это ребеночек. Вот я, к сожалению, не назвала еще один наш центр, который обследует, занимается детьми, да. Причем у нас очень хорошая база, очень хорошие гастроэнтерологи. Это научный центр здоровья детей, который находится на Ломоносовском проспекте. Вот, вы можете вот, позвонить к нам по телефончику 502-6710, и мы сможем вас записать на консультацию гастроэнтерологу, потому что очень серьезная проблема. И здесь в отношении методов диагностики, а уж тем более в отношении методов лечения, нужно подходить очень и очень осторожно.
Ну, я надеюсь, этот телефон будет полезен всем, а я благодарю нашу гостью. Я напоминаю, что у нас была Елена Валентиновна Агаркова, врач-гастроэнтеролог из медицинской компании «Диантек» за участие в нашей передаче. Большое вам спасибо. А сейчас я должна сказать, что в 14 часов будет «Поверх барьеров», и там будут монологи дирижера Льва Маркиза. С 1981 года Лев Маркиз живет в Голландии. В разные годы работал с лучшими оркестрами СССР, США, Западной Европы, Израиля и так далее.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы видим, что, к сожалению, нас слушают, но не слышат.
Речь шла о строительстве кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря протяженностью более 7 тысяч
километров. Мы выступаем против злоупотребления психотропными веществами, которые действуют подобно уличным наркотикам.
Подводится вода и воздух для того, чтобы ликвидировать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.